Но выбора не оставалось — либо причалить к берегу, либо умереть от жажды. Миновав очередной автоматический шлюз, я подгреб к пирсу и с трудом привязал прыгающий на волне каяк. По реке как раз прошла тяжелая баржа. Я направился к круглому деревянному сооружению. Похоже, это была артезианская скважина. Женщины в желтых платьях выходили оттуда с кувшинами. Меня вот только беспокоило, если я наберу воду, не нарушу ли я тем самым какой-нибудь закон, кастовые ограничения, религиозные установления или местные обычаи. Имперских властей в ближайшей окрестности не наблюдалось, ни черных сутан, ни красно-черных мундиров. Однако это еще ничего не значит. Ведь даже на окраине, который, как сообщил Комлок, принадлежит Витус Грей Балиан Б, практически нет такой планеты, где так или иначе не присутствовал бы орден. Я незаметно переложил охотничий нож в задний карман куртки, попробую в случае чего прорваться к лодке. Но если явится полиция с парализаторами и игольниками, мое путешествие на этом закончится. Правда, оно все равно должно было закончиться, и очень скоро, но тогда я этого не знал. Меня даже не насторожила боль в спине, появившаяся еще на Лузусе. Итак, я неуверенно приближался к колодцу, если это колодец. Это был колодец. Никто никак не отреагировал ни на мой высокий рост, ни на тусклую одежду. Никто, даже дети в ярко-синем и ярко-красном. На миг они перестали играть, посмотрели на меня без всякого интереса и вернулись к своим делам. Я напился вдоволь и наполнил водой обе фляжки. У меня сложилось впечатление, уж не знаю почему, что обитатели Витус Грей Балиана Б, или, по крайней мере, жители этой прибрежной деревушки, просто-напросто слишком вежливы, чтобы пялиться на меня или расспрашивать, что мне нужно. Завинтив вторую фляжку и уже повернувшись, чтобы идти к каяку, я подумал, что даже трехглавый инопланетный монстр, или, если уж пошел такой сюр, сам Шрайк, запросто мог бы напиться в жаркий знойный день из этого артезианского колодца, и его никто бы ни о чем не спросил. Я сделал три шага по пыльной улице, и тут накатила боль. Я согнулся пополам, не в силах вздохнуть, упал на колени, завалился на бок и скрючился в приступе раздирающей боли. Я бы завопил, если б мог. Хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег, я свернулся в позе эмбриона, сраженной болью. Нельзя сказать, что я вовсе уж не знаком с болью и лишениями. Когда я служил в силах самообороны, гиперионские военные как раз изучали этот вопрос, и тогда выяснилось, что почти все новобранцы, отправленные на ледяной коготь сражаться с мятежниками, настоящие слабаки, боли совсем не выдерживают. А в городах Северной Аквилы вообще вряд ли когда-либо испытывали боль, с которой не могли справиться пилюли или автохирург. Я вырос на гиперионских пустошах, и у меня несколько побольше опыта по этой части. Порезы, сломанная нога, на меня наступил вьючный мул. Синяки, ушибы, падение со скал. Сотрясение мозга, ожоги, разбитые губы, фонарь под глазом. Результат потасовок с дружками. А на ледяном когте меня ранили трижды. Дважды шрапнелью, когда погибли все вокруг. И один раз из снайперской винтовки. Тогда, помнится, даже послали за священником, который долго уговаривал меня, пока еще не поздно, принять крестоформ. Но такой боли я не испытывал никогда. Я стонал, задыхался. Похоже, мне все-таки удалось пробить стену вежливости и привлечь к себе внимание местных. Я поднял руку и запросил от комлога информацию, что со мной творится. Нет ответа. Между приступами невыносимой боли я повторил запрос. Нет ответа. И тут я вспомнил, что сам переключил эту хреновину в режим послушного ребенка. Я позвал его по имени и повторил запрос.
«Могу я активировать скрытую биосенсорную функцию, мсье Эндимион?» — спросил дебильный эскин.
Я и понятия не имел, что у него есть эта самая биосенсорная функция, скрытая или как ее там. Я что-то промычал в ответ, и меня опять скрутила боль. Ощущение было такое, словно в спину вонзили кривой нож и медленно поворачивают в ране. Боль текла сквозь меня, как ток по раскаленной проволоке. Началась рвота. Красивая женщина в ослепительно белом одеянии попятилась и подняла одну белую сандалию. «Что со мной?» — выдавил я между приступами боли. «Что происходит?» И попробовал ощупать спину. Наверняка там кровь и открытая рана. Я искал торчащую стрелу или копье, но там ничего не было. «Вы в состоянии шока, мсье Эндимион», — объяснил лоботомированный ошметок из кино корабля консула. «Кровяное давление, рефлексы, пульс полностью подтверждают диагноз».
«Отчего?» — с трудом выговорил я и застонал. Боль вырвалась на волю и разлилась по всему телу. Мой желудок был пуст, но позывы на рвоту не прекращались. Нарядные аборигены соблюдали дистанцию. Даже сейчас я заметил, что им не свойственны дурные манеры. Они не перешептывались, не пялились на меня, но свои занятия тем не менее отложили. «Что случилось?» — я старался говорить шепотом. «Что могло вызвать такое?»
«Пуля», — пропищал комлок. «Колотая рана, копье, нож, стрела, дротик, или лазер, или импульсный заряд, или игольник. Возможно, вам в печень или в почки ввели длинную тонкую иглу».
Корчась от боли, я еще раз ощупал спину, дотянулся до ножа в чехле и отшвырнул его подальше. Куртка и рубашка целые и невредимы, хотя, по идее, должны уже насквозь пропитаться кровью. Из меня не торчало ничего острого. Боль снова прожгла меня, и я громко застонал. Так я не стонал даже тогда, когда меня подстрелил снайпер на ледяном когте, или когда мул дяди Вани сломал мне ногу. Боль мешала мыслить отчетливо, и в голове мелькнуло примерно следующее.
«Местные, каким-то образом, телепатия, отравили воду. Невидимые лучи карают за...»
Отказавшись от попытки додумать, я снова застонал. Кто-то в ярко-голубой юбке или тоге и безупречных сандалиях, ногти покрашены в синий цвет, подошел поближе.
«Простите, сэр»,
— раздался нежный голосок на сетевом английском с сильным акцентом.
«У вас что-то случилось?»
Это прозвучало как
«У вас что-то случилось?»
Меня била судорога.
«Могу я чем-то помочь?» — произнес тот же голосок.
«О, да!»
От боли я едва не потерял сознание. Перед глазами заплясали черные точки. Я уже не видел ни голубой юбки, ни сандалий. Дикая боль не отпускала. Я не мог скрыться в беспамятстве. Вокруг шелестели мантии и тоги, аромат духов, одеколона, мыла. Чьи-то руки подхватили меня, в спину и в основании черепа будто вонзилась раскаленная до бела проволока.